по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 810-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы с вами сегодня читаем совершенно замечательную 55-ю главу. Главу, которую вы точно знаете, даже если никогда книгу пророка Исаии не читали. Я думаю, что вы точно слышали, ну, по крайней мере, первый стих этой главы, я в этом уверен. И более того, вы слышали его и знаете его, если вы читали Евангелие от Иоанна, 7 глава, потому что явно Иисус, придя в Иерусалим в праздник, цитирует именно пророка Исаию. Перечитайте Иоанна, 7 глава, 37 и 38 стихи. Но, собственно, об этом мы будем говорить сегодня позже, когда уже дойдем до Священного Писания. У нас очень много интересных комментариев от вас с вчерашнего эфира, поэтому именно с них я хотел бы начать. Но сначала напомню, что мы читаем Библию от начала до конца. Мы читаем Библию за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас в книге пророка Исаии. Через полторы недели, получается, уже, или через 2 недели, да, через 2 недели все-таки, мы с вами вернемся в Новый Завет и будем читать послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам. Это ответ на вопросы тех из вас, кто говорит о том, что сообщайте нам заранее о тех библейских книгах, которые будут читаться следующими. Да, вот следующее будет первое послание Фессалоникийцам, поэтому читайте, пожалуйста, Новый Завет, переходите к Новому Завету. Ну, а мы посмотрим ваши комментарии, вы нам можете писать всегда через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы слушаете или смотрите эту программу. Так вот, мы говорили о том, что совершил для нас Иисус Христос. И пишет нам Мхитар Багдасарян. Он снял грех Адама. Да, но это требует уточнения. Он дал возможность нам избавиться от этого греха, и мы читаем с вами в послании к Римлянам 5 глава об этом, ну, начиная с 10 стиха, но я начну с 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Иными словами, ну, он не записывается, он не учитывается, да, потому что человек не знает, что это грех, когда нет закона. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, которые есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Ну и так далее. Перечитайте, пожалуйста, послание к Римлянам, 5 глава. На самом деле есть смысл перечитать всю эту главу, не только вторую ее часть, а то и все послание, а то и весь Новый Завет, а то и всю Библию, ну, собственно, чем мы с вами и занимаемся. Так что вы правильно сказали, и здесь есть смысл, конечно, дополнить. Есть греховная природа, есть наша греховная природа, которую мы получаем от Адама. Ну и кроме того, мы говорили об этом, о нескольких взглядах, о нескольких возможностях интерпретации вот этих слов, о том, что в Адаме все согрешили. Что значит, каким образом мы были в Адаме и каким образом мы во Христе получили оправдание. Я не буду сейчас в это углубляться, скажу лишь, что уже вышедшие программы, в том числе и наши беседы по посланию к Римлянам, вы можете найти на сайте theos.fm и в нашей группе ВКонтакте. Просто заходите, там записи наших прошлых программ, и вот найдите, пожалуйста, передачи по посланию к Римлянам, 5 глава. Мы подробно говорили о разных способах понимания, Один из них я изложил еще более подробно, потому что, собственно, стою на этом понимании. Но для того, о чем мы сейчас с вами говорим, о чем мы рассуждаем, да, вполне достаточно нам просто сказать и помнить о том, что Иисус взял на себя, и, взял на себя грех Адама, и Иисус избавил нас от греха, который мы с вами имеем, потому что мы были в Адаме. А сейчас мы в Иисусе Христе. Что это такое, как это понимать? Ну вот, послушайте те программы, которые у нас с вами уже были. Андрей Резниченко комментирует по поводу, помните, там у нас в прошлый раз была такая мысль, что люди говорят Иисусу Христу: «Я не просил тебя за меня умирать». Или «Я не просил Христа за меня умирать». И Андрей очень правильно подмечает по этому поводу, он пишет: «Дети иногда тоже так говорят, когда конфликтуют. А я и не просил меня рожать». Да, вот тут мы оказываемся подобны детям, но детям не в лучшем их проявлении, не в лучшем проявлении этой самой детскости. Спасибо большое, Андрей, за это замечание. Это действительно так. Татьяна Низовская, наша постоянная слушательница, тоже об этом комментирует, и она говорит о том, как здорово, что Христос пошел на эту смерть. Нет, это здорово, что Он родился. Вот, это здорово, что Он родился. Я думаю, что здесь... А, нет, все-таки, наверное, Татьяна имеет в виду ребенка. Да, вот ребенок родился, я не просил тебя рожать, говорит ребенок, а родителю... Татьяна говорит: это здорово, что он родился. Знаете, обычно дети, вот тут как раз тут в чем фишка, да, обычно дети говорят такие вещи, как правильно отметил Андрей, именно когда конфликтуют. Это не рациональный разговор, это нечто другое, это скорее проявление протеста, проявление конфликта. То же самое происходит в наших отношениях с Богом. Когда мы говорим Богу такие вещи, это тоже проявление конфликта, это тоже проявление протеста. И доказывать здесь ничего невозможно. Да, и... А, вот, я неправильно здесь прочитал сообщение. Как раз Татьяна об этом пишет. Да, и докажи им, что это здорово, что он родился. Доказывается это личными отношениями. Это доказывается любовью, это доказывается принятием. Знаете, порой ведь бывает очень тяжело, когда ты понимаешь... Сейчас я использую слово. Я знаю, что некоторые из вас меня ругают за эти слова, но я его сейчас использую. Короче, бывает очень тяжело, когда ты понимаешь, что твои дети косячат. Вот ты понимаешь, что ребенок, а то и выросший ребенок, ведет свою жизнь, ну, совершенно не в том направлении. Вот, и вспоминая старую песню Высоцкого, ничего там хорошего нет. В данном случае туда, куда он хочет попасть, в своем жизненном направлении, в своем этом пути, там ничего хорошего нет. Однако человек решил туда попасть, решил вот так свою жизнь устроить, и ты думаешь, ну как тебя остановить? Ну невозможно тебя остановить. А вот через взаимоотношения, через любовь, через принятие это и происходит. И Господь это также делает. Мы сегодня к этому тоже подойдем. Николай Бородин замечает: у меня, например, образование ветврача, а животные не осознают обычно, что им нужна помощь. Также и люди, имеющие животную природу ума. Все-таки не животную природу ума, а имеющие ум, который осквернен грехом. Вот ум, который обезображен грехом. Нам действительно без Бога невозможно осознать, что нам нужна помощь. Нам кажется, что все у нас в порядке, что все у нас нормально. Кстати, сейчас приведу такой пример. Я думаю, он поможет. Далеко не всегда, даже мы уже будучи христианами, это понимаем. И не только в отношениях с Богом. Порой это проявляется, и Николай, я думаю, тоже оценит этот момент здесь, это проявляется даже в отношениях, ну, просто с медициной, с врачами, или с пасторами, или с людьми, которые могут оказать какую-то психологическую помощь. Или в семье, когда человек говорит: «Да мне не нужна помощь, у нас в семье все в порядке». Знаете, очень часто бывает история, когда ты беседуешь, вот есть семья, да, и к тебе приходит жена и вот из этой семьи говорит, что вот у нас такая-то проблема, жить невозможно, все очень тяжело. Вот. И ты, естественно, пастор пытается прежде всего побеседовать с обоими, если есть конфликт, нужно беседовать с обоими участниками конфликта. И ты тогда идешь к мужу или просишь мужа прийти к тебе, или звонишь ему и говоришь, ну, мягко или не очень по ситуации, говоришь, что там у вас в семье, что там происходит. Знаете, какой ответ часто дают? Ответ звучит так: да все нормально у нас. И вот ты начинаешь думать, один человек в семье, да, вот жена говорит, жить не могу, вот тяжело все, жить не могу. И рядом с этим муж отвечает, да все нормально у нас. Они ведь стали одной плотью. Они ведь одна семья. И, очевидно, в его случае есть, ну, какое-то такое отрицание, нежелание даже признать, что проблема есть. Правда, чтобы здесь уже вот проговорить все до конца, бывает и так, что в его случае это отрицание проблемы вообще, ну, то есть ему кажется, что все нормально и все круто, вот. А в ее случае зачастую, знаете, что бывает? Преувеличение проблемы. Вообще в нашей семье невозможно жить, вообще у нас ничего хорошего и не было, и нет. И тут отсутствует благодарность. Она не благодарит Господа, и она не благодарит своего мужа за то хорошее, что в семье есть. И, кстати, вот эти два ответа, они провоцируют друг друга. Когда один человек преувеличивает проблему, другой человек начинает ее отрицать просто для компенсации. И наоборот. Ну вот, но это уже другая тема, другие передачи, другие эфиры. Жанна Михайлова пишет: «Иисус взял нашу вину на себя». Да, вот это и есть то, что он сделал. И вину на себя, и наказание на себя. Вот как раз это то, что мы с вами читали в 53 главе 6 стих. Это, пожалуй, одно из лучших, одно из подробнейших, точнейших описаний того, что совершил Христос. Пишет Вова, что Иисус все это сделал, чтобы мы были живы, живы вечно, Жанна добавляет. И здесь такая дискуссия на эту тему. Так, что тут у нас есть? Так, Христос говорит... Во. Значит... пишет Вова, а зачем у вас слабое духовное зрение? Христос говорит, купи у меня глазную мазь и помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот интересно, мы с вами об этом обязательно будем говорить. Мы будем говорить, в частности, о слепых лидерах Израиля. И мы будем говорить о людях, которые действительно поставлены в позиции лидерства, в позиции руководства, и они отказываются принимать Иисуса Христа. Тут Вову спрашивают, как практически принимать сказанное вами, и Вова отвечает: обновить покаяние и просить Духа Святого, чтобы дал дух зрения распознавать хорошее или плохое. И вот, да, потом спрашивают, как обновлять покаяние. Это достаточно очевидная вещь, потому что каждому из нас очень важно понимать, что мы нуждаемся в Духе Святом каждый день, вот постоянно. А в чем прав Вова? Абсолютно прав. Он реагирует, как мне, по крайней мере, показалось. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав в том, что сейчас скажу. Но вот он реагирует на ситуацию, которая складывается в христианском мире, ну, причем в определенной части христианского мира. Когда люди говорят, ну, я уже покаялся один раз, и теперь у меня все нормально. Мне уже не в чем и незачем каяться. Покаяние раз и навсегда. Вот эта проблема существует. Или говорят, я уже пришел когда-то в церковь. Я уже сказал Богу все, что хотел. И теперь, ну, я просто живу. Но говорится, и мы с вами читали послание к Ефесянам, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Послание к Ефесянам, 5 глава. А исполняйтесь, здесь глагольная форма, да и по-гречески, и по-русски тоже, кстати, которая предполагает постоянное или повторяющееся действие. Исполнение Святым Духом – это не разовая история. Это не то, что один раз в нашей жизни произошло, и потом мы с этим живем. Это действие, которое повторяется. Это действие, которое снова и снова. И тогда мы приходим ко Христу и говорим: «Да, Господи, я грешен, прости меня, пожалуйста. Ты простил мой грех вообще, ты изменил мою греховную природу, но буквально за последние дни вот что было в моем сердце, вот что было в моих мыслях». Такое покаяние необходимо, например, или такое очень удобное, очень хорошее время для такого покаяния, когда мы готовимся принимать хлебопреломление. Мы готовимся к хлебопреломлению, мы позволяем Богу или даже просим Бога, чтобы Он испытал нас, чтобы Он посмотрел, что в нас происходит, чтобы Он посмотрел в нашу душу, в наше сердце и помог нам избавиться от того, от чего нам нужно избавиться в нашем сердце. То есть вот это, да, действительно история, которую нам важно не просто помнить, а важно быть ее участниками. Да, это покаяние, покаяние, которое продолжается. И тогда действительно получается то, о чем говорит Вова. Да, мы живем со Христом, мы живем во Христе, и мы начинаем различать, да, вот дар различения духов, например, понимание того, что от него, того, что не от него. Если мы не каемся, если мы живем так, что у нас все в порядке, у нас все круто, то мы перестаем и голос Божий слышать. Вот это умение, вот эта готовность, вот этот навык слышать голос Божий у нас уходит. Почему? Я приведу пример, который, я думаю, поможет, вот по аналогии, поможет это увидеть. Когда вы близко общаетесь с другим человеком, и этот человек ваш родной человек, да, вот ваш муж, ваша жена, вы понимаете его, вы понимаете его без слов. Теперь представьте себе, пожалуйста, что произошла какая-то ситуация, произошла какая-то жизненная ситуация, когда вы рассорились. И вы перестаете, вы теряете это близкое общение. И вы виноваты, но вы не хотите в этом признаться. Знаете, что при этом получается? Вы перестаете, я сейчас использую это слово, вы перестаете чувствовать этого человека. Вы как бы отдаляетесь друг от друга. Уходит вот это понимание. В какой-то мере это справедливо и в наших отношениях с Богом. Проблема Израиля заключалась в том, что Израиль не готов был каяться перед Богом, не готов был приходить к Нему. И, соответственно, теряется это общение между Богом и человеком. И это очень и очень актуально. Пишет Евгения: «Я верю в Бога, но курю». Вот что делать, да, и тут интересно, что по этому поводу накомментируют и пишут, а что, курение больше грех, чем другие какие-то грехи. Вот, кстати, тут интересно, да, я не помню, чтобы кто-то нам написал: «Я верю в Бога, но кричу на детей. Я верю в Бога, но продолжаю завидовать». А вот или, допустим, даже в церквях. Сейчас скажу вещь, которая опять кому-то, может, понравится, кому-то нет, но не страшно. Ведь в церквях у нас тоже есть какая-то такая градация грехов. Если выясняя, не во всех церквях, да, но давайте представим себе двух христиан, причем они христиане, они члены церкви, и мы точно знаем, что они христиане, ну, настолько, насколько это можно знать. Про одного известно, что он курит. Про другого известно, что он завидует. Вот два вопроса. Первое. Как вы думаете, кто испытает на себе в церкви больше косых взглядов? Второе. Как вы думаете, кто больше вредит себе и другим? Вот это наша история, это наша проблема. Мы устраиваем для себя определенную градацию грехов. То, что вас, Евгения, ваше курение не оставляет в покое, то, что оно вас волнует, это очень хорошо. Потому что это значит, что вы чувствуете, что в вашей жизни есть зависимость, которой быть не должно. Эта зависимость вам вредит. Вы травите себя, вы травите окружающих. Просите Бога, чтобы Он избавил вас от этой зависимости. Поговорите с людьми, которые прошли через эту зависимость, которые вышли через него, из нее, которых Господь избавил. Расспросите их, как это произошло. Попросите их молиться за вас. Установите какую-то подотчетность, когда вы общаетесь с другим человеком, и этот человек может задать вам вопросы. Ну, как у тебя на этой неделе? Как ты обходилась вот с этой привычкой твоей вредной? Решите, что вы делаете в тот момент, когда очень захочется закурить. Как вы противостоите вот этому желанию. Подумайте об этом, и вы выстроите конкретный план действий. И просите Бога, чтобы Он вас освободил. Но умоляю вас, не думайте, что ваш грех страшнее, чем грехи некоторых других людей, которые есть в церкви. Он вреден. Это вредная привычка, это зависимость, это то, чего не должно быть в нашей жизни, действительно. Но не попадайте вот под этот прессинг, когда «Ой, ну какая же ты христианка, ты куришь!» А на это действительно можно сказать «Ой, ну какая же ты христианка, ты завидуешь!» Там, да, вот, наверное, не стоит так говорить. Ну, я думаю, вы поняли, о чем, да? Я приведу маленький... Не все мы прочитали. Мы в следующий раз почитаем еще и сегодняшний комментарий тоже. Там есть очень хороший комментарий от госпожи Белладонны, например. Там был целый разговор. Я хотел бы к этому подойти. Ладно, сейчас уже не успеваю. Вот ничего не успеваю, но мы сегодня читаем 55 главу книги пророка Исаии. Мы сегодня говорим о том, почему человек в принципе приходит к Богу, почему человек в принципе приходит ко спасению. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты сейчас направишь нас на Слово Твое Святое. И молим Тебя, Господи, приготовь наш разум, приготовь наше сердце к тому, чтобы нам слышать и понимать то, что Ты говоришь нам. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 810-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня читаем роскошную совершенно главу. Это 55-я глава книги пророка Исаии. Вы помните, что в книге пророка Исаии есть последовательность событий, есть некий сюжет. Существуют библейские книги, в которых сюжет увидеть трудно. Ну, например, книга притчи Соломоновых или Псалтирь. Но мы с вами говорили о том, что и там, и в этих книгах тоже прослеживается взаимосвязь. И уж тем более есть взаимосвязь, есть некоторая история в книге пророка Исаии. Поэтому, читая Библию, мы, конечно, должны видеть эту последовательность. И мы не можем просто взять одну главу и воспринимать ее в отрыве от всего остального. В 53 главе мы видели картину Иисуса Христа на Голгофском кресте. И я хочу напомнить 6 стих 53 главы. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть каждый из нас пошел своим путем. И Господь сделал так, чтобы каждый имел возможность обрести спасение. В 54 главе мы видели с вами спасение для Израиля. Израилю первым было возвещено спасение. Именно об этом и говорил апостол Павел, который писал о том, что Евангелие сначала для евреев, а уже потом для язычников. Это, конечно, не о том, что язычники менее важны, чем евреи. Нет, это о последовательности событий. Петр в Пятидесятницу проповедовал именно евреям, а не язычникам.
Ранняя церковь, первая церковь, Иерусалимская церковь, состояла из евреев. И вот это, собственно, и есть первое, это и есть приоритетное. Ну а дальше, в 55 главе, приглашение к спасению обращено ко всему миру. В 53 главе перед нами был подвиг страдающего слуги. И своим подвигом он открыл возможность спасения для всего мира. Теперь этот призыв, обращенный ко всем народам, звучит в 55 главе. Но раз уж мы сегодня вспомнили апостола Павла и вспомнили послание к римлянам, то я хочу прочитать первую главу, 15 стих. «И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Итак, сначала спасение проповедуется иудею, но затем проповедуется и эллину. И апостол Павел, Савл, еврей из евреев, благовествует тем, кто находится в Риме, в столице языческого государства. Мы видим, что Евангелие обращено ко всему миру, в том числе и к тем людям, и даже к тем народам, которые нам могут не нравиться. И мы видим также, что есть лишь одно условие, при соблюдении которого человек получит спасение. И речь идет не о каком-то механическом предопределении со стороны Бога. Вот механически одних предопределил, других нет. Спасение основано на свободном волеизъявлении каждого человека. Не случайно каждому человеку сказано, чтобы мы искали Бога. Каждый человек имеет возможность прийти к спасению. Мы с вами читаем 55 главу, 1 стих книги пророка Исаии. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Эта глава открывается Божьим призывом, обращенным к каждому человеку, независимо от народности, независимо от времени. Знаете, я не очень люблю экуменическое движение, однако Божий призыв по-настоящему экуменичен. Он ко всякому жаждущему. Да, с одной стороны, ко всякому, где бы мы ни жили, кем бы мы ни были, однако тут есть и одно очень важное ограничение. Ко всякому жаждущему, к тем, кто испытывает жажду, к тем, кто хочет испить от вечного источника. Один американский проповедник начала 20 века писал об этом так. Давайте же прислушаемся, как будто мы впервые слышим этот мягкий и милостивый призыв. Кто же они, гости, приглашенные на пир? Всякий жаждущий. И все, что требуется, это чтобы человек захотел восполнить свою нужду. Если я полностью не удовлетворен самим собой, то я жажду. Если я полностью не удовлетворен всем, что предлагает мне этот мир и что мне довелось испробовать, тогда я жажду. Если мой дух недоволен любой формой религиозного формализма, то я жажду. Это благодатная жажда. И это единственное, что нужно, чтобы обрести подлинное наслаждение. И так не случайно говорится «всякий, кто жаждет». А есть люди, которые отвергают. И они говорят «я вообще-то не жажду, я доволен тем, что есть в мире». Тогда это не для него. Если вы не жаждете, это не для вас. Нужно сначала жаждать. Это как если ты идешь по улице жарким, знойным днем и видишь рекламу. Хотите пить, заходите. И там продают прохладительные напитки. Если ты действительно хочешь пить, то ты обязательно остановишься. Ты пойдешь и купишь этот напиток. Но с другой стороны, если ты только что вышел из дома или из кафе, или у тебя с собой термос с прохладительным напитком, то ты не зайдешь. Вот так же и Бог. Он спрашивает тебя, ты хочешь пить? Ты жаждешь? Тебя не удовлетворяет то, что есть в мире? Тогда у Бога есть для тебя ответ. И, кстати, то, что предлагает Бог, не нужно покупать, за это не нужно платить, потому что Христос уже заплатил за нас. И еще одна вещь, на которую сразу обращу внимание. Ведь здесь названа не только вода, но и другие напитки. И не только напитки, но и хлеб жизни. Сам Иисус называет себя хлеб жизни. Жаждущие, читаем мы здесь, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, внимание, и ешьте. Вот хлеб жизни. Вот Христос, который пришел для нас. А дальше другие напитки. Мы уже видели воду, но не только вода здесь упоминается. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Перечислено три напитка. Вода, или точнее воды, это множественное число. Множественное число указывало на превосходство, некую превосходную степень. Этих вод не только много, но они лучшие воды, которые можно себе представить. Речь идет не только о количестве, но и о качестве этой воды. Именно о такой воде говорил Иисус. Вспомните его разговор с женщиной-самарянкой. Но также, буквально тремя главами ниже, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Самарянка могла бы его не понять. Однако люди, которые собрались в Иерусалим в последний день большого праздника, уж точно поняли, на что он намекает. Он, конечно, ссылался здесь и на 55 главу книги пророка Исаии. Посмотрим на второй напиток. Это вино. Я сейчас не буду углубляться в разговор о вине, ни к чему это сейчас. Но в Писании вино – это еще и напиток, который приносит душе радость. В книге притчи Соломоновых, 31 глава, 6 стих. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Ну а параллельно я хочу прочитать первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Речь идет о радости, которую мы обретаем, когда Иисус Христос становится для нас не только Спасителем, но и Господом, Господином нашей жизни. Апостол Иоанн пишет свое послание, и он хочет, чтобы радость ваша была полна. Он хочет дать нам подлинную, настоящую радость. Один мой знакомый проповедник говорил о том, что радость – это флаг, который развивается над домом, принадлежащим Богу, когда хозяин дома. Когда в нашей душе, которая должна принадлежать Богу, присутствует и действует Господь, тогда и радость эту душу наполняет. Эта радость исходит изнутри, из сердца, а не из внешних обстоятельств. Это не про то, что вот вокруг все хорошо, поэтому мне хорошо. Это радость, которая исходит от Бога, а Бог живет в нашем сердце. И дальше еще один напиток – это молоко. Этот напиток важен для роста, особенно для роста младенцев. Молоко ассоциируется с Божьим Словом. И именно Божье Слово чрезвычайно важно для нашего христианского роста. В наших передачах мы как раз и предлагаем такое молоко. Ну а аналогия между молоком и Божьим Словом – это, как вы знаете, совершенно библейская аналогия. Тот же самый апостол Петр пишет в своем первом послании, 2 глава, 2 стих, «Как новорожденные младенцы». «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». Вы видели когда-нибудь, как младенец тянется к материнской груди или к бутылочке с молоком? Он действительно желает этого молока. И его тело, его голос выдают, проявляют это желание. Вот так же и мы с вами, Божие чада. И знаете, если вы не хотите читать и изучать Божие Слово, то с вами что-то серьезно не так в вашей христианской жизни. Проблема в наших церквях, в наших современных церквях, в том, что мы предпочитаем развлекаться. Мы хотим простых решений для сложных проблем, но мы не желаем слышать и принимать Божие Слово. На церковный выезд, на церковный пикник людей приходит гораздо больше, чем на курс по изучению Священного Писания, особенно если этот курс глубокий. Сегодня нам необходимо Божие Слово. Вот это и есть подлинное молоко.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами начали читать 55 главу. Перед нами великий фрагмент Священного Писания. Я увлекся, я прочитал всего лишь один стих, а мы хотим сегодня дочитать главу целиком. Второй стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Многие люди, даже христиане, тратят время на то, что не имеет смысла и не приносит пользы. Они считают, что это хлеб. Но прежде чем выкладывать деньги, разберитесь, что же вы за эти деньги покупаете. Правда ли это хлеб? Или это прессованные опилки? Подлинный хлеб не найти в удовольствиях этой жизни. Подлинный хлеб – это не попытки найти простые решения для сложных проблем. Подлинный хлеб – это не попытки срезать угол для того, чтобы ускорить свой путь. Придите к роскошному столу Божьему, где вы можете найти по-настоящему лучшие хлеб, воду, вино и молоко. Все то, что приготовил для нас Бог. Не тратьте силы, не тратьте ресурсы, не тратьте время напрасно. Придите к тому столу, который приготовил для вас сам Бог. Третий стих. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Бог был милостив к Давиду. И он готов проявлять милость и к вам, и ко мне. Один человек, желая посмеяться над Библией, а заодно и над христианами, спросил у меня: «Скажите, а с чего это Бог вдруг выбрал такого человека, как Давид, а?» И потом вопрошающий хмыкнул так многозначительно и весьма противно. Скорее всего, имелось в виду, что «ну, вы же знаете, что было в жизни Давида, а Бог вдруг решил его избрать». Я ответил на это так: «Да для того, чтобы и вы, и я смогли к нему прийти. Потому что если Бог принял Давида, то он, возможно, примет и вас, и меня. Мы не лучше, но он принимает нас». Я думаю, именно в этом и есть причина того, что в Священном Писании мы читаем не только о замечательных, великих делах Божьих людей, но и о провалах, о падениях. Но мы также видим, что после падения возможен взлет, и Бог дает такую возможность. А раз милость Божия открыта для Давида и других библейских героев, то открыта она и для нас. А мы читаем 4 стих. «Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам». Я хочу обратить ваше внимание на слово «народы», которое используется здесь. Это для всех народов, это для всех наций. И кроме того, я обращу внимание на то, что в Библии Христос называется также истинным свидетелем. Нет народа, который мог бы сказать: «Вот Христос не для меня». Христос дан для всех. Вопрос только в том, что не все его принимают. Читаем дальше 5 стих. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». Кстати, я думаю, что Исаия не знал тогда про Россию и про другие современные народы, современные государства. Это действительно были народы, которые тогда были неизвестны. Но у Бога все было известно. 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Тут мы с вами подходим ко второму разделу главы. Мы начинаем постигать Божьи пути, то, как Бог устроил этот мир. Божий путь и человеческий путь противопоставляются друг другу. Так кто же кого ищет? Бог человека или человек Бога? На самом деле и то, и другое. Иисус говорил о том, что к Нему приходят те, кого Отец дал Ему. Он говорит также: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Да, люди приходят к Творцу, и люди еще будут приходить. Можно долго размышлять, избраны мы или нет. Однако в момент, когда ты приходишь к Господу, все становится ясно. Ты избран. И отмазки, отговорки, типа «я не слышу Бога», «я не избран» — это всего лишь пустые слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». И вот сейчас для многих из нас именно то время, когда можно найти Господа. И я предполагаю, что кто-то из наших слушателей пока не знает Его. И к вам обращены сегодня вот эти слова. 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Проблема неверия гнездится не в разуме человека, не в том, что у нас много вопросов, на которые нет ответа. Проблема на самом деле кроется в грехе, с которым человек никак не хочет расстаться. Грех, оказывается, для него милее, чем Бог. Читаем 8 стих. Это, помните, противопоставление, о котором мы уже говорили. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Это к вопросу о том, что мы зачастую не понимаем, почему Бог поступает именно так, а не иначе. Кстати, и когда речь идет о нашем спасении, мы тоже не понимаем, почему Бог поступает именно так, почему Он нас спас. Я до сих пор не знаю, почему Он меня спас. Нет, я знаю по своей милости, но я не могу это объяснить. И я никогда не смогу это объяснить. Но есть еще одно применение 8 стиха. Мы с вами читаем Евангелие, и мы замечаем, что Евангелие не люди придумали. Оно дано с небес. Это Божие Евангелие. И не наше дело пытаться изменить Евангелие и приспособить его так, чтобы оно стало для нас понятнее. Наше дело — принять Евангелие, открыться пред Богом. Я прочитаю дальше 9 стих. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Хочу сказать вам вот что. Если бы я знал все, что знает Бог, отчего я, конечно, бесконечно далеко. Если бы я видел так же, как видит Бог, отчего я так же бесконечно далеко. Если бы я был столь же справедлив, как Бог, и если бы я любил так же, как Бог, то я бы поступил ровно так же, как поступает Бог. Всякие наши вопросы, обращенные к Богу: «Боже, а почему ты так сделал? Боже, зачем?» Все эти вопросы происходят как раз из того, о чем сказано в 2 этих стихах. Я еще раз их перечитаю. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Теперь, когда миру дано Евангелие, в центре внимания оказывается достоверность и точность Божьего Слова. Потому что никак иначе мы бы не могли узнать Божьи пути. Никак иначе мы бы не могли получить Божье откровение. Вот, собственно, об этом мы и читаем дальше, в конце 55 главы, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Перед нами последний, заключительный раздел 55 главы, и в центре внимания стоит Божье Слово. Слово, данное нам с небес. Евангелие – это ведь не про то, что Бог о чем-то просит человека, и не про то, что человек придумал замечательный путь спасения. Нет, человек не может прийти к Богу своими стараниями. Он получает Божье откровение, которое сходит с небес, как дождь. Представьте себе дождь в засушливой земле. Ну, в такой земле, как израильская. Какое же это великое благословение. Земля становится плодородной, но Божье Слово сравнивается также с семенем. А теперь представьте себе, что происходит, когда вода дождя орошает семя. Вот тогда происходит нечто великое. Начинается рост. Великое происходит и в сердце человека. Мы бы не могли такого придумать. Мы бы не могли такое помыслить. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Да, вот не случайно 8-9 стих. И вот для того, чтобы Божьи пути дошли до нас, чтобы Божьи мысли и Божьи чувства вошли в наше сердце, для этого произошло три вещи. Во-первых, смерть, искупительная жертва Иисуса Христа на кресте и Его воскресение на третий день. Во-вторых, даяние Божьего Слова. В-третьих, даяние Святого Духа. То, что было для нас нереальным, то, что было для нас невозможным, стало реальным и возможным, потому что Бог так решил, потому что Бог так сделал. Дочитаем 12 и 13 стихи главы. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Земля, орошаемая дождем, отвечает Богу зеленым покрывалом хвалы и поклонения. И да, когда-то вся земля ответит прославлением Творцу и Искупителю. 13 стих исполнится в тысячелетнем царстве, когда земля будет искуплена, а проклятие греха удалено. Ведь Христос искупил не только нас, грешников, но и всю землю от проклятия греха. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.